Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. На юге Германии в городе Бад-Рейхенхаль обрушилась кровля крытого катка. Есть жертвы. «Газпром» обвинил Украину в несанкционированном отборе газа для европейских потребителей. В Ираке в результате теракта убиты 7 человек. На юге Германии в городе Бад-Рейхенхаль частично обрушилась кровля крытого катка. По предварительным данным, по меньшей мере один человек погиб, один тяжело ранен, 10 получили легкие травмы. Число жертв будет уточняться. В здании катка находились около 50 человек. Ведутся спасательные работы. Предположительно, причиной случившегося стал обильный снегопад. По данным «Газпрома», за 1 января Украина несанкционированно забрала около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу. Европейские страны недополучили газа на сумму свыше 25 миллионов долларов, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. О снижении давления в своих газопроводах сообщили Венгрия, Польша, Австрия и Румыния. Киев, однако, отрицает факт отбора газа.
Сегодня несанкционированного отбора газа нет. Сегодня, значит, я еще раз повторяю, Украина потребляет газ собственной добычи, газ, который поставляется из подземных хранилищ, и туркменский газ в строгом соответствии с подписанным контрактом.
Заявил украинский министр топлива и энергетики Иван Плачков. Несколько стран Европы заявили о сокращении количества газа, поступающего к ним из России через украинскую территорию. Австрийская газовая компания ОМФАУ сообщила, что объем поступающего газа сократился в последние дни примерно на треть. Венгерская компания МОЛ зарегистрировала 40% сокращение количества газа в газопроводе на границе с Украиной. В результате Венгрия уменьшила транзитные поставки газа в Боснию, Сербию и Черногорию. Хорватия и Словакия заявили о 30% сокращении поставок российского газа. Европейские лидеры призывают Россию и Украину как можно скорее урегулировать конфликт вокруг поставок газа. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила.
Мы все очень надеемся, что газовый конфликт между Россией и Украиной будет разрешен. Мы верим, что чувство здравого смысла в отношениях между двумя соседями восторжествует.
Сказала Ангела Меркель. Правительство Франции призвало Россию и Украину возобновить переговоры по газовой проблеме. Беспокойство в связи с российско-украинским газовым конфликтом выразили также Соединенные Штаты. Более подробно на эту тему после выпуска новостей. Под Харьковом разбился легкомоторный самолет с 3 членами экипажа. Самолет, летевший из московского аэропорта Шереметьево, упал в озеро Комсомольское. Найдены тела 2 погибших. По данным МЧС, 2 пилота и стюардесса – граждане России. Самолет был зарегистрирован в островном государстве Аруба. Из Харькова он должен был доставить туристов в Альпы. Около 200 палестинских полицейских захватили большинство правительственных учреждений в Рафахе, сектор Газа, протестуя таким образом против бессилия администрации в деле восстановления законности на территории палестинской автономии, рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Палестинские полицейские прошли по улицам Рафаха, стреляя в воздух, ворвались в здание суда, муниципалитета, офис избирательной комиссии и других правительственных учреждений, разогнали служащих и охрану. По словам участников акции, правительство связало им руки и не позволяет восстановить правопорядок в секторе Газа. Только за последнюю неделю в Газе были похищены 4 иностранца, взорван клуб сотрудников ООН, убит полицейский. Нередки столкновения между боевиками различных группировок. Палестинские группировки, в том числе формально подконтрольные правящие партии Фатха, бригады мучеников Аляксы, отвергли призыв председателя палестинской администрации Махмуда Аббаса о продлении перемирия с Израилем, срок которого истек 31 декабря. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
7 человек погибли в понедельник у иракского города Баакуба в результате нападения на автобус с новобранцами полицейскими. Смертник направил заминированный автомобиль на автобус, следовавший на север Ирака, в тренировочный центр. В Багдаде в тот же день вооруженные неизвестные убили 5 рабочих. Огонь был открыт из проезжавших автомобилей. Лидеры шиитской и курдской общины Ирака продолжают переговоры о формировании коалиционного правительства по итогам парламентских выборов 15 декабря. Президент США Джордж Буш вновь обратился к проблеме прослушивания телефонных разговоров и перехвата электронной почты американских граждан. Его очередное заявление на эту тему прозвучало во время посещения медицинского центра в штате Техас, где проходят курс лечения военнослужащие, получившие ранения в Ираке.
Я полагаю, большинство американцев понимают необходимость знать, что замышляют наши враги. И это то, что мы делаем. Мы на войне. Это война с множеством хладнокровных убийц, нападающих без предупреждения. На мне лежит ответственность действовать в рамках закона, и именно так я действую.
Говорил Джордж Буш. В Соединенных Штатах разгорелся громкий скандал вокруг телефонного прослушивания. Ряд конгрессменов считают действия спецслужб абсолютно недопустимыми и противоречащими закону. В крови умершего в воскресенье в Турции 14-летнего подростка вируса птичьего гриппа не обнаружено, сообщило турецкое министерство здравоохранения. Подросток работал на птицеферме, и медики заподозрили наличие у него этого заболевания. Кровь на анализ была взята еще у 5 больных в том же регионе. 3 результата негативные, а 2 других сообщений пока не поступало. Иранские власти продолжают настаивать на своем праве заниматься обогащением урана. Как заявил в понедельник представитель иранского правительства, Тегеран изучает предложение Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории. Однако, как подчеркивают иранские власти, признание их права на собственные ядерные разработки является условием принятия российского предложения. В заключение выпуска еще раз коротко об основных новостях. На юге Германии в городе Бад-Рейхенхаль обрушилась кровля крытого катка, есть жертвы. «Газпром» обвиняет Украину в несанкционированном отборе газа. В Ираке в результате нового теракта убиты 7 человек.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украина без российского газа. Москва и Киев делают взаимоисключающие заявления о том, есть ли газ доходит из России в Центральную и Западную Европу. Репортажи корреспондентов «Свобода» из европейских столиц. Новая политика Кремля в странах СНГ. Политическое давление с помощью энергетических инструментов. Комментарии экспертов. Испания вступает в бескомпромиссную борьбу с курением. Прогнозы специалистов. Таковы главные темы дня понедельника, 2 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Газовый конфликт между Москвой и Киевом в связи с прекращением поставок российского газа Украине постепенно разрастается. Россия обвиняет Украину в незаконном отборе газа, который идет по украинской территории в Европу. Украина эти обвинения решительно отвергает. Откроет тему корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова.
Вот что сообщил в понедельник заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.
Тот объем, который был 1 января Украиной, украден из экспортной трубы. Это около 100 миллионов кубических метров газа по рыночной стоимости свыше 25 миллионов долларов. Если такими темпами воровство будет продолжаться, то объем и стоимость украденного будет весьма и весьма значительным. Для того, чтобы иметь не только наши документальные подтверждения, но и независимые замеры, мы привлекли международную фирму, которая пользуется безукоризненной репутацией в деле качественного и количественной оценки внешнеторговых потоков. Они уже вылетели сегодня на наши газоизмерительные станции и приступают к независимой фиксации объемов газа, поступающего в газотранспортную систему Украины.
О дальнейших действиях «Газпрома» мой коллега Данила Гальперович побеседовал с официальным представителем газового концерна Сергеем Куприяновым.
«Газпром» говорит о том, что газ Украина отбирает, Украина говорит, что несанкционированного отбора нет. На чем вы базируетесь, когда вы говорите свое?
В газотранспортную систему Украины сейчас поступает только российский газ для экспортных поставок в соответствии с теми контрактами, которые у нас существуют на поставку газа европейским потребителям. На чем основывается украинская сторона, нам объяснить довольно сложно. Нам они сейчас перестали давать данные о работе своей газотранспортной системы, хотя еще буквально несколько дней назад передавали нам их регулярно. Это нормальный процесс работы диспетчерских служб. Видимо, есть что скрывать.
Можно ли говорить что-то о ближайшей тактике «Газпрома»? Что вы будете делать дальше?
Мы будем проводить действия, направленные на то, чтобы обеспечить поставки газа европейским потребителям в необходимых объемах. Несмотря на то, что Украина ворует газ. Это для нас сейчас первоочередная задача. Несмотря на то, что сегодня уже совершенно очевидно, что Украина вот таким образом использует свои преимущества как транзитной страны, считая, что может просто забирать газ, который идет на экспорт, и ни с чем не считаться.
Сейчас украинцы говорят, что какие-то юридические претензии у еврорецепиентов российского газа могут быть только к России, потому что у Украины нет договоров о транзите.
Ну, это примерно как если бы пираты в Карибском море говорили о том, что к нам не может быть никаких претензий, потому что мы не граждане никакого государства.
Можно ли сказать, что в этом деле полностью отсутствует политика, или все-таки некая примесь политики здесь есть?
В наших действиях примеси политики, конечно же, нет, но понятно, что Украина сейчас отдаляется от России, и в этой ситуации продолжать ее субсидирование, не имея ничего взамен, было бы бессмысленно. Нас не только в Украине, но и в других странах интересуют возможности участия в управлении эксплуатацией газотранспортной системы. Обещания, которые были нам даны несколько лет назад, не выполнены. Сейчас прямо заявляется, что они не будут выполнены никогда. В этой ситуации продолжать поставлять газ по ценам в несколько раз ниже рыночных совершенно необоснованно. Заявление о том, что нужен какой-то переходный период или что-то еще. Но Мерседесы и Кадиллаки же Украина не покупает за 20% их цены. Мы ведь не предлагаем для Украины какую-то, как нас часто пытаются убедить, взятую с потолка цену. Европа сейчас получает газ по ценам намного выше, чем те, которые звучат на переговорах с Украиной. И почему для них должна быть какая-то другая ситуация, совершенно непонятно.
Представители «Газпрома» опровергли заявление украинской стороны о том, что сейчас Украина потребляет газ собственной добычи и газ, поступающий из Туркмении. Никакого газа, кроме российского, на Украине нет, сообщили в «Газпроме». Любовь Чижова для «Радио Свобода», Москва.
На Украине придерживается другой точки зрения. Киев опровергает обвинения Москвы в несанкционированном отборе газа и транзитных трубопроводов. В связи с прекращением «Газпромом» поставок топлива Украина переходит на режим максимальной экономии газа. Президент страны Виктор Ющенко сегодня провел переговоры с другим поставщиком. Это лидер Туркменистана Сапармурат Ниязов. И известно, что руководитель украинской нефтегазовой компании вылетел на переговоры в столицу Туркмении. Из Киева репортаж корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
На совещании с руководителями украинских регионов премьер-министр Юрий Ихануров сообщил о мерах, принимаемых в связи с прекращением поставок российского газа.
В
первую очередь мы обеспечиваем газом население, коммунальную теплоэнергетику, бюджетные организации, промышленности. В ближайшее время необходимо сократить потребление газа. Это касается металлургической, химической отрасли и энергетического комплекса. На режим максимальной экономии газа переходят предприятия восточных и южных регионов страны. Как заявляют в компании «Нафтогаз Украины», «Газпром» сократил поставки топлива не только для украинских, но и для европейских потребителей. Утверждение же Москвы о воровстве Украины и российского газа из транзитных трубопроводов вслед за президентом Виктором Ющенко опроверг также министр топлива и энергетики Иван Плачков.
Украина потребляет газ собственной добычи, который поставляется из подземных хранилищ, и туркменский газ строим в соответствии с подписанным контрактом.
Вместе с тем Иван Плачков не исключает, что Украина все же может прибегнуть к отбору российского газа, если температура воздуха опустится ниже 3-5 градусов по Цельсию. Ранее премьер Ехануров заявлял, что Украина, согласно долгосрочному контракту с «Газпромом», имеет право отбирать 15% российского транзитного газа. Тем временем стало известно, что «Газпром» перекрыл газовый вентиль и Молдавии, которая также не согласна покупать топливо по весьма завышенным ценам. Как сообщил президент Ющенко, Украина в этой ситуации поможет Кишиневу и будет поставлять свой газ из подземных хранилищ. О том, что украинско-российский газовый конфликт может затянуться надолго, свидетельствуют жесткие заявления внешнеполитических ведомств двух стран. В ответном заявлении МИД Украины подчеркивается, что последние действия Москвы призваны создать создать экономическое давление и шантаж, а в конечном счете дестабилизировать экономику Украины и сорвать поставки российского газа потребителям в странах Евросоюза. Украинские власти настаивают на продолжении межправительственных переговоров с участием независимых международных экспертов. Они должны помочь в определении формулы цены на российский природный газ. Более чем четырехкратное повышение стоимости газа до $230 за 1000 кубометров для Украины, по словам президента Ющенко, неприемлемо.
Вся цена не виртуальна.
Эта цена является виртуальной. До сегодняшнего дня Украина не получила соответствующего экономического обоснования по ее формированию. Эта цена не может быть предметом переговоров. В газовом споре Киева и Москвы украинские власти намерены твердо отстаивать национальные интересы. Как заявил Виктор Ющенко, нынешний конфликт с Россией – это продолжение борьбы Украины за свою независимость. И борьба эта, по мнению украинского лидера, значительно труднее, чем та, что была на Майдане во время Оранжевой революции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас у микрофона в студии программы «Время свободы» мой коллега, экономический обозреватель нашего радио Сергей Сининский. Сергей, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, насколько важны для Украины российские поставки газа? Означают ли вот эти проблемы с «Газпромом», что ситуация катастрофическая?
Что такое российский газ для Украины? Это значительный, конечно, объем поставок, но не катастрофический, наверное. На долю российского газа приходится примерно 30% всего потребления газа на Украине. Все остальное – это, с одной стороны, местная какая-то добыча, хотя, конечно, на Украине нет таких месторождений, как, скажем, российский Уренгой. Плюс к этому поставки из третьих стран, в первую очередь из Туркменистана. Кроме всего прочего, сейчас, после того, как прекращена подача фактически российского газа на Украину, что может Украина задействовать? Прежде всего, это свои резервы, так называемые подземные газохранилища. Так уж получилось, что на территории Украины находятся самые крупные, это просто от природы, самые крупные подземные газохранилища на пространствах всего бывшего Советского Союза. В этих подземных газохранилищах на данный момент находится примерно 17-18 миллиардов кубометров. Это много или мало? Россия сократила поставки на Украину на 120 миллионов кубометров в день. 120 миллионов кубометров в день – это примерно 3,5 миллиарда кубометров в месяц. А запасов на 18 миллиардов. То есть это примерно 5 месяцев. Другое дело, что, конечно, ни одна нормальная страна не будет вычерпывать все свои запасы. Но, тем не менее, какой-то определенный запас есть. Здесь, правда, еще следует иметь в виду такое обстоятельство. Запасы-то есть, это хорошо, но их надо еще уметь использовать. Готова ли инфраструктура газовая Украины для того, чтобы газ как бы шел в обратном направлении? Наверное, это как-то отработано, но вопрос в том, насколько.
Есть ли какие-то альтернативные возможности Украины в том случае, если затянется этот конфликт и Россия не будет поставлять газ? Может ли Украина увеличить поставки, скажем, туркменского газа, или это невозможно? И могут быть ли вообще какие-то еще варианты, о которых пока мы не говорили?
Увеличить поставки из Туркменистана. Во-первых, это газ, который должен идти через территорию России, а это значит возникает вопрос платы за транзит, который устанавливает Россия. Россия недавно подписала контракт с Туркменистаном как раз о дополнительных закупках газа у Туркменистана. Может не оказаться просто достаточно свободного газа для того, чтобы их продать Украине, даже если можно будет решить вопрос транзита этого газа на Украину. Тогда остаются варианты, может быть, полагаться на поставки сжиженного газа, который перевозится танкерами. Благо, у Украины есть выход к морю, и с портами вопросов нет. Сразу надо понимать, что это будет значительно дороже. Плюс, можно, наверное, представить себе, что какие-то дополнительные поставки могут быть по газотранспортной системе, которая связывает Украину с Западной Европой. То есть некие поставки не с востока на запад, а с запада на восток. Каждый из этих вариантов, в общем, достаточно проблематичен.
Представители «Газпрома» заявляют, что Украина не санкционирована, откачивает газ. Украина опровергает эту информацию. Есть какой-то способ понять, кто прав? Есть ли механизм контроля?
С одной стороны, да, конечно, довольно простые. С другой стороны, этот контроль может быть столь же сложен, сколь и прост. Естественно, можно провести замеры, причем не однократные, а, скажем, регулярный мониторинг, который 24 часа в сутки. Сколько газа входит на территорию Украины и сколько выходит? Вот если такое провести, наверное, тогда можно будет легко очень поверить, уже даже не полагаясь на заявление либо одной стороны, либо другой стороны, потому как они обе в данном случае заинтересованы. Но, тем не менее, это можно будет сделать. Это могли бы сделать, например, представители Европейской комиссии. Не так сложно организовать это на протяжении какого-то времени. Другое дело, захочет ли Европа этим заниматься. Со своей стороны, Россия уже сделала первый шаг. шаг в этом направлении. Представитель «Газпрома» заявил о том, что уже есть договоренность с одной из самых крупных в этом бизнесе в мире фирм, есть такая швейцарская СГС, которая занимается как раз контролем того, сколько фирмы, те или иные компании производят или продают на рынке свои продукции. Но в любом случае, как мне представляется, такая проверка может быть организована нормально, видимо, только если будет контролироваться с обеих сторон, и на входе, и на выходе.
Растет беспокойство в западноевропейских и в центральноевропейских странах, которые также в некоторой степени зависят от российских поставок газа. Какова там ситуация, насколько для Германии, Австрии и других стран важны российские поставки?
Венгерская компания MOL объявила о том, что поставки российского газа сокращены на 40% на данный момент, то есть это к середине дня 2 января. Но при этом же этот же представитель компании заявил о том, что даже при таком сокращении объемов мы не будем вводить какие-либо вообще ограничения на потребление газа до тех пор, пока температура воздуха не упадет ниже, чем минус 10. Там сейчас значительно теплее. Что такое российский газ для Европы? В целом это примерно 23-25% всего газа в среднем, который потребляется в Европе, имеет российское происхождение, которое идет разными маршрутами, разными трубопроводами.
Экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Молдавия отключена от поставок российского газа вместе с Украиной из-за отсутствия нового контракта с «Газпромом». Об этом было заявлено в понедельник в Кишиневе на заседании руководства республики во главе с президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Объявленная «Газпром» цена в $160 за 1000 кубометров не является рыночной, поэтому Молдавия продолжает переговоры с российскими поставщиками. Это цитата из заявления Воронина. Среди республик СНГ, которым пока удалось избежать газовой войны с Россией, Грузия. Тбилиси заключил с Москвой договор о поставке природного газа по цене $110 за 1000 кубометров. Для страны, энергетическая система которой полностью зависит от поставок из России, исход спора Москвы и Киева имеет принципиальное значение. Из Тбилиси корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
«Газпром» заявил, что в 2006 году Грузия получит газ по цене $110 за 1000 кубических метров. Причем, потребляя в год от 1,5 до 2 миллиардов кубических метров газа, страна может импортировать топливо только из России. Газопровод из Азербайджана через территорию Грузии в Турцию, хотя и заработает, но Грузии достанется мизерное количество газа из месторождения Шах-Дениз. Получить газ из Ирана пока тоже невозможно по техническим и частично политическим причинам. Что касается импорта топлива из Центральной Азии, премьер-министр Грузии Зураб Ногайдели вел переговоры в Астане с президентом Назарбаевым. Казахская компания «Казмунайгаз» согласилась поставить Грузии 2 миллиарда кубических метров газа по цене $68, но оказалось, что весь газ из Казахстана скупает «Газпром», точнее компания «Казросгаз», которая готова доставить газ до границ Грузии только за ту же цену $110. Помня о том, что Украина поначалу отказалась от сравнительно низкой цены и получила повышение до $230, Тбилиси поспешил согласиться. Но, как выяснили журналисты, $110 – это цена только на 2006 год. С 2007 года газ для Грузии может подорожать до $230, если грузинские власти не согласятся продать «Газпрому» магистральный трубопровод, соединяющий Россию, Грузию и Армению. Решение должно быть принято парламентом. Оппозиция уже открыто обвинила власти в предательстве национальных интересов. Посол России в Грузии Владимир Чхиквишвили не согласен с мнением, что энергоносители используются в политических целях. Однако депутат парламента Грузии от оппозиционной фракции «Демократический фронт» Ивлиан Хаиндрава уверен как раз в обратном.
То, что без политики не обошлось, это, я думаю, очевидно. «Газпром» — это не частный бизнес, это государственная компания. И то, как это осуществляется, невольно наталкивает на мысль о том, что здесь большая доля политики, скажем так, потому что есть заявление о том, что, допустим, в Абхазию и в Южную Осетию газ будет подаваться по старым оценкам, в Грузию он будет подаваться по другим оценкам, на Украину он будет еще по третьим оценкам, у Белоруссии остаются старые, достаточно смешные оценки, так что совершенно очевидно, что здесь балом правит не бизнес.
И чего добивается Москва?
Я думаю, политкорректно это можно назвать лояльностью. Ну, а на самом деле Грузии демонстрируют, что не надо так уж стремиться в НАТО, не надо так уж стремиться в Евросоюз, не надо стремиться из СНГ, а надо играть по тем правилам, которые предлагает Москва, которые предлагает Кремль. Не надо пытаться выскочить из того пространства, которое Москва называет ближним зарубежьем и зоной исходя из своих законных интересов, надо вести себя тихо, мирно, скромно, и тогда газ будет по дешевке.
Президент Грузии Михаил Саакашвили также убежден в политической подоплеке происходящего, но выражает уверенность, что таким способом Россия не сможет помешать вступлению Грузии в НАТО. Коммунальные цены на природный газ для грузинских потребителей выросли с нынешних 15 центов за один кубический метр до 19 центов. Но общий смысл комментариев сводится к тому, что свобода стоит дороже. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Польские власти заявляют, что в настоящий момент индивидуальные потребители могут не опасаться ограничений в поставках газа. В Варшаве считают необходимым возобновить переговоры о покупке этого топлива в других странах, рассказывает корреспондент Радио Свобода в столице Польши Алексей Дзиковицкий.
В Польше считают, что прекращение поставок российского газа на Украину – это не только проблема Киева, но и Варшавы, а также Брюсселя. Поэтому еще в воскресенье министр экономики Петр Возняк созвал пресс-конференцию, чтобы объяснить ситуацию, в которой в связи с решением Москвы оказалась Польша. Мы воспользуемся запасами газа, которые есть в нашей стране, изменим в некоторой степени структуру потребления, так что нет никакой опасности, что индивидуальные получатели газа будут ощущать его недостаток. Ситуация напоминает то, что было в 2004 году, когда «Газпром» отключил газ Белоруссии. У предприятий были некоторые проблемы, но у населения нет никаких причин, чтобы отказывать себе в очередной чашке чая, не разогревая воду на газовой плите.
Чтобы отмавить себе додатковой хербаты, готованной на газ.
Заявил Петр Возняк. По его словам, соответствующие польские фирмы ведут переговоры с белорусскими партнерами о возможности увеличения транзита российского газа через Белоруссию, чтобы компенсировать пока что 14% сокращение поставок через Украину. Примерно треть всего газа, потребляемого в Польше, добывается в самой стране, а остальное, практически на 100%, это газ из России. Министр экономики считает, что создавшаяся ситуация – это вина предыдущего посткоммунистического правительства, которое сделало Польшу полностью зависимой от поставок российского топлива. Это результат отсутствия диверсификации поставок газа. В конце 90-х шли интенсивные переговоры по поводу закупки этого топлива в Норвегии и Дании. Были подписаны соответствующие предварительные соглашения. Если бы пришедшее к власти в 2001 году правительство Лешка Миллера без каких-либо обоснований не прервало эти переговоры, сейчас у нас не было бы таких проблем. Кроме того, не страдала бы западная часть Польши, поскольку если мы получаем газ с востока, то туда доходят лишь его остатки.
Фатальные ситуации, то есть концовки системы, то есть завше наигоржей.
Нынешнее польское правительство намерено возобновить переговоры о поставках газа, прежде всего из Норвегии, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны. В Польше уверены, что прекращение поставок газа на Украину имеет прежде всего политический характер. Газеты пишут, что создавшаяся ситуация должна напомнить Европе, что партнером в переговорах о газе является не «Газпром», а Кремль. Кто бы ни правил в Польше, одна из основных задач – это ограничить монополию «Газпрома» на энергетическом рынке страны. Это также важно, как и вывод советских войск из Польши в начале 90-х, говорится в комментарии авторитетной польской газеты «Рзечпосполита». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 2 января. К газовой теме вернемся во второй части программы. А сейчас о трагедии сегодняшнего дня. На юге Германии, в городе Бад Рейхенхаль, частично обрушилась кровля крытого катка, и агентство сообщает о человеческих жертвах. На линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер. Юрий, добрый вечер. Что случилось? Известны какие-то подробности трагедии?
Да, известны. Это в курортном городке, который по-немецки называется Бад Рейхенхаль. Он на границе с Австрией, в Баварии, обрушилась крыша катка, построенного в 70-е годы, построенного как комбинированный зал для плавания, для тенниса и для игры национальной команды, региональной команды этого места. Значит, считается, что крыша обрушилась под давлением снежных масс, потому что последние дни были огромные снегопады, такие были только лет 30 назад, и в эту ночь опять же был снегопад, и это место очень трудно досягаемое, поэтому спасательные работы там ведутся сейчас при помощи даже австрийского Красного Креста, оснащенного вертолетами для спасения горнолыжников, в частности. В этот момент...
Юрий, известно о том, сколько человеческих жертв и сколько людей находилось в здании катка во время трагедии?
Оценивается, что примерно находилось 50 человек, в основном это дети. Значит, сейчас идет извлечение тел, пока предположение, что там очень много, значит, погибло, оно... окончательно не подтверждается, извлекли одного человека, который погиб, и еще человек 10-11 в тяжелом состоянии, один был реанимирован, но эти работы будут продолжаться долго, потому что там очень трудно добираться, и для самих спасателей сами работы являются работами повышенной опасности.
Юрий Векслер, корреспондент «Радио Свобода» в Германии, следит за развитием событий в городе Бад-Рейхенхаль в Баварии, где произошла трагедия, там частично обрушилась кровля крытого катка. Слушайте новости «Радио Свобода», подробнее о развитии событий узнаете там. Это программа «Время свободы», и вот главные темы второй половины часа. Новая политика Кремля в странах СНГ, политическое давление с помощью энергетических инструментов. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России в новом году запланировал рост на 20-25%. Испания вступает в бескомпромиссную борьбу с курением. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. На юге Германии в городе Бад-Рейхенхаль частично обрушилась кровля крытого катка. По предварительным данным, по меньшей мере один человек погиб, один тяжело ранен, 10 получили легкие травмы. В здании стадиона находились около 50 человек. «Газпром» направляет на Украину дополнительно 95 миллионов кубометров газа, предназначенного для транзита европейским потребителям. «Газпром» заявил, что к вечеру вторника будет восстановлено снабжение Европы российским газом в полном объеме. Несколько европейских стран ранее заявили о значительном сокращении количества газа, поступающего к ним из России через украинскую территорию. Под Харьковом потерпел катастрофу легкомоторный самолет, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево. По предварительным данным, находившиеся на борту 3 члена экипажа погибли. 7 человек стали жертвами очередного теракта в Ираке. У города Баакуба произошло нападение на автобус с новобранцами-полицейскими. Смертник направил на автобус заминированный автомобиль. Комиссия ООН в рамках расследования убийства бывшего премьера Ливана Рафика Харири выразила намерение встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом, который, по словам бывшего вице-президента Абдель-Халима Хаддама, за несколько месяцев до убийства Рафика Харири угрожал последнему. Власти Судана утверждают, что Египет намерен депортировать на родину около 600 суданских беженцев. На днях полиция уничтожила палаточный лагерь беженцев в центре Каира. Израильские ВВС нанесли удар в южной части сектора Газа. О жертвах не сообщается.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 2 января. Многие эксперты газовый конфликт России и Украины рассматривают в контексте общей внешней политики Кремля по отношению к странам ближнего зарубежья. Известный российский внешнеполитический эксперт, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что минувший год обозначил принципиально новое стратегическое направление действия России на постсоветском пространстве. Это политическое давление, осуществляемое с помощью энергетических инструментов.
Год начинался в обстановке глубокой деморализации российского руководства, что было связано прежде всего с исходом президентских выборов на Украине и победа кандидата, против которого работала Россия, вызвала весьма тяжелое такое впечатление в Кремле. И первые месяцы 2005 года было заметно, что Москва, так сказать, приходит в себя после вот этого шока. Однако из этого поражения российское руководство, как мне представляется, извлекло достаточно серьезные уроки и главный из них заключается в том, что политика попыток сохранения влияния на постсоветском пространстве, которое проводилось фактически на протяжении 90-х годов и вот до последнего времени, фактически закончилось. Начиная с января-февраля 2005 года, Россия приступила, так сказать, не объявляя об этом публично, приступила к планомерному сворачиванию своего политического присутствия и перестройки отношений с ближним зарубежьем на новый лад. Что это за новый лад? Особенно очевидно сегодня, когда мы имеем острый конфликт с Украиной по поводу газовых цен. И вот эта экономизация отношений, отказ от попыток получить политические привилегии в обмен на экономические поблажки, это и есть главный итог украинских событий годичной давности. На протяжении всего года мы видели, как, несмотря на риторику, Россия осуществляла сокращение своего присутствия. Это было заметно во время событий в Киргизии, это было заметно на выборах в Молдавии, и это было совершенно очевидно в коллизии с урегулированием проблемы вывода российских баз из Грузии, поскольку, несмотря на очень грозные заявления, в конечном итоге был подписан договор, ну, на условиях близких к грузинским. Проблемы у партнеров, а также, мягко говоря, неоднозначные результаты цветных революций в постсоветских республиках привели к тому, что Россия вновь начала обретать некоторую уверенность в себе. Кроме того, Россия фактически сделала окончательный выбор, выбрав энергетический потенциал в качестве своего главного внешнеполитического рычага. И последние месяцы после подписания в начале сентября соглашения о строительстве североевропейского газопровода между Россией и Германией проходят под знаком российского газа. Все визиты президента Путина в Европу фактически сводятся к энергетической теме. В Европе, видимо, по причине внутренних проблем и в том числе проблем экономического развития, атмосфера тоже весьма изменилась, и вся критическая риторика, которая звучала в адрес Москвы на протяжении очень долгого времени, как-то отодвинулась на задний план. То есть все необходимые слова говорятся, но совершенно очевидно, что баланс сместился в сторону так называемого нового прагматизма, и Европа прежде всего озабочена гарантиями бесперебойного и в перспективе расширяющегося энергоснабжения из России.
Российский внешнеполитический эксперт Федор Лукьянов. Экспорт энергоносителей нефти и газа, благоприятная конъюнктура цен дали Владимиру Путину возможность беспрепятственно действовать не только в области внешней, но и в области внутренней политики. Стабильность в России оплачена нефти и газа долларами, однако в исторической перспективе такая политика бесперспективна. Такого мнения придерживаются многие американские эксперты. С некоторыми из них беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Первый его собеседник – содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета, известный американский политолог Маршал Голдман.
Профессор Голдман, стоит ли россиянам надеяться на то, что нефтедоллары, которые обильно сейчас поступают в государственную казну, принесут им в новом году процветание?
Определенные преуспевания – да. Преуспевание минимальных зарплат и минимальных удобств. Я не думаю, что в этом году правительству Путина будет способствовать больше успех в развитии российской промышленности и предпринимательства, чем в прошлом году. Превращение России в ведущего мирового экспортера энергии. Консолидируя в руках государственной бюрократии энергетический сектор, страна сможет жить, проедая свои природные ресурсы. При нынешних ценах на нефть это не столь абсурдная идея, но проблема в том, что государственное вмешательство в управление производством никогда ни к чему хорошему не приводило. Оно будет продавать газ и нефть, но при этом будет наживаться бюрократический класс, пострадает прибыльность и, скорее всего, окружающая среда, которую некому будет защищать.
Таково предсказание профессора Маршала Голдмана. Что может ожидать российское общество в новом году? Этот вопрос я задал историку, профессору Гарвардского университета Ричарду Пайпсу.
Скорее всего, в новом году сохранится тенденция последних лет. Государство будет консолидировать в своих руках политическую власть и ведущие секторы промышленности. Путин все откровеннее будет проявлять себя в истинном свете. Человека советской формации с природными авторитарными инстинктами. Нынешний режим все больше будет обретать черты диктатуры. По крайней мере, до тех пор, пока власть сможет обеспечивать функционирование государства благодаря нефтедолларам. Если же в этом году цены на нефть рухнут, то слабость системы, я думаю, обнажится. России могут угрожать потрясения, если баррель нефти будет стоить 20-25 долларов.
Но, профессор Пайпс, подавляющее большинство россиян, судя по всему, не верят в это. Они поддерживают Владимира Путина и его политику.
Думающие россияне обеспокоены происходящим. Проблема для будущего России заключается в том, что большинству русских, натерпевшихся лишений во времена Ельцина, не слишком дорога свобода. Они предпочитают так называемый порядок. И поскольку Путин, создав подобие диктаторского режима, дал им то, что диктаторские режимы иногда способны произвести, порядок, россияне будут поддерживать его.
Таково мнение американского историка Ричарда Пайпса.
С американскими экспертами о выборе между свободой и порядком беседовал мой коллега Юрий Жигалкин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И вот сейчас на всех этих волнах без исключения звучит итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 2 января. Поговорим подробнее о российских социальных проблемах. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, по версии правительства, страны вырастут в следующем году в среднем на 20%. Подорожает общественный транспорт, жилье, топливо и товары первой необходимости. О том, каким будет 2006 год для российского потребителя, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Государство, с одной стороны, пытается сдерживать тарифы на ЖКХ. С другой, являясь монополистом в отдельных сферах экономики, регулярно объявляет о неизбежном росте цен на газ, воду и электричество. Правительство решило установить ограничения по тарифам на жилищно-коммунальные услуги. Государственная дума поддержала эти инициативы Белого дома и приняла закон, ограничивающий рост тарифов в 2006 году. Документ предоставил в Нижней палате руководитель Комитета Государственной думы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин Шакум.
В два раза снизятся темпы роста тарифов и платежей для населения, коммунальных и платы за жилье. По каждому региону устанавливается предельный индекс. По каждому муниципалитету регион устанавливает предельный индекс. Будет установлено примерно на уровне 20-22%. Это в среднем.
Со слов Мартина Шакума, региональные коммунальщики намеревались поднять тарифы в среднем по стране на 35-40%. Но, согласно закону, они не смогут этого сделать.
Есть контрольный орган, та же Федеральная служба по тарифам. Немедленное обращение в Федеральную службу по тарифам, и Федеральная служба по тарифам может налагать взыскания, налагать штрафы и обращаться в суд с целью выдавать предписание, с целью приведения тарифов к уровню, установленным Федеральной службой по тарифам.
Законодатели в Государственной Думе под жестким контролем единороссов, подавляющим большинством, приняли закон. Роль оппонента попытался примерить для себя депутат Нижней палаты Валерий Зубов.
Недостаток первый. Если вы отказались регулировать тарифы на услуги естественных монополий, то при их росте на газ, а как известно, настаивает на полной либерализации, и это может привести к четырехкратному увеличению тарифов на газ, соответственно, двукратному сразу увеличению тарифов на тепло. Отказавшись регулировать тарифы на услуги естественных монополий, вы рост на их тарифы должны переложить либо на коммунальное хозяйство, либо на население. Поэтому задача улучшения благосостояния людей, а снижение издержек в жилищно-коммунальном комплексе этот закон не решает. Второе. Для того, чтобы вам привести туда бизнес, вам не надо забывать одну вещь. До сих пор бизнес как-то пытался на месте договариваться и подступаться к коммунальным услугам. Теперь он должен будет договариваться с Федеральной службой по тарифам, потому что только там будут устанавливать цены на их продукцию. Представьте, что из Приморья или Красноярского края теперь придется выяснять ситуацию и ездить в Москву. Значит, затруднили вход бизнеса в эту сферу. Третье. 28 тысяч муниципалитетов в стране. Для того, чтобы реализовать этот закон, необходимо создать новый госплан, госснаб и госкомитет цен.
Долги в регионах на коммунальные услуги продолжают расти, и очередной рост тарифа в среднем на 20% по стране еще больше ударит по семейным бюджетам. О том, что готовят местные власти горожанам, рассказывает наш корреспондент из Нижнего Новгорода Олег Родин.
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги за прошедший год выросли чуть ли не в полтора раза, что для многих живущих за чертой бедности пенсионеров и бюджетников стало уже катастрофой, поскольку после уплаты по квартирным квитанциям на жизнь не остается почти ничего. Минимум на самые основные продукты и практически ноль на одежду.
Могу купить две пары носок на свою пенсию. Только носок. Больше я не ношу. Если я одета, то это кто-то чего-то мне подал.
Что нам делать? За квартиру платить? Лекарства покупать? Или хотя бы хлеб купить? И на что?
Долги по квартирным платежам достигают сотен миллионов рублей. Людям просто нечем платить, если нет работы, а пенсии хватает лишь на хлеб с молоком. Должникам угрожают выселением. Обещают опять повышение тарифов. Вода, канализация подорожает на 35-40%. Отопление до 25%. Содержание жилья, электроэнергия на 25%. Газ до 40%. Депутат Виктор Портнов считает, что невозможно сдержать тарифы, зависящие от энергетиков.
Тарифы, которые мы формируем здесь, услуги, которые предоставляются нашими муниципальными предприятиями, вода, канализация, техническое обслуживание, капитальный ремонт, вывоз мусора, лифты. Мы постараемся уложиться в пределах 16, максимум 18, может быть, процентов. Часть тарифов, которые регулируются региональной энергетической комиссией, это горячая вода, тепло, электроэнергия. К сожалению, мы здесь не имеем рычагов воздействия. То повышение, которое будет РЭКом сделано, мы его воспримем как закон.
А энергетики планируют каждый год повышать свои тарифы на четверть. Об этом сообщил Сергей Шалаев, председатель областной энергетической комиссии.
Произойдет рост ставки на 25%. На 2008 год также на 25%. И по нашим расчетам, с 1 января 2009 года население Нижегородской области будет оплачивать всю электроэнергию по экономически обоснованному тарифу.
Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
При низких пенсиях и пособиях население как было социально незащищенным, такими и осталось. Изменится социальная картина и в привилегированной Москве. Столичные риэлторы обещают в этом году регулярное повышение цен как на строящееся жилье, так и на вторичное. Увеличилась плата за проезд на общественном транспорте. К примеру, одна поездка в метро уже стоит не 13 рублей, а 15. В наступившем году следует ждать роста цен на продовольствие и в первую очередь на хлеб, масло, мясо, молоко, крупы. Как говорят аналитики, до 10% только за первый квартал. Сдерживать цены на продукты, которые, по сути, никогда не были рыночными, все сложнее и сложнее. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это поэтесса и автор-исполнитель собственных песен Вероника Долина, отмечающая свой юбилей. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Испании вступило в силу антитабачное законодательство, одно из самых строгих в Европе. В XVI веке именно испанцы привезли табак в Европу. Эта страна и сейчас одна из европейских лидеров по употреблению табака. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Новый закон запрещает любые формы рекламы табачных изделий. За нарушение этого положения антитабачного законодательства может быть наложен штраф до 600 тысяч евро. Елена Сальгадо, министр здравоохранения Испании. Запрет на рекламу табачных изделий объясняется тем, что она способствует приобщению людей к курению. Закон обеспечивает право некурящих на чистый воздух и будет способствовать отказу людей от дурной привычки. Если раньше сигареты продавались молодым людям с 16 лет, то теперь они отпускаются с 18. Причем табачные автоматы убраны из общественных мест, где отныне курить запрещается, например, из учреждений, медицинских, спортивных и культурных центров, учебных заведений, мест отдыха детей и подростков. Кроме того, владельцы табачных автоматов, которые продолжают действовать, отныне должны присматривать, чтобы несовершеннолетние не могли ими воспользоваться. Основной предлог для введения антитабачного законодательства – высокая смертность из-за курения. Считается, что в Испании ежегодно умирает от болезней, вызванных этой вредной привычкой, 50 тысяч человек. Из них 6 тысяч так называемых пассивных курильщиков. Пилар де Лукас – врач, представитель Министерства здравоохранения Испании. Табак является основной причиной хронического бронхита, рака легких, легких, сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Курить – это играть в русскую рулетку. Риск увеличивается в зависимости от стажа курения. На рабочем месте курить отныне строго запрещается. При этом на предприятиях никаких специально отведенных мест для курения не предусмотрено, так что курильщикам придется выходить на улицу. Одновременно запрещается употреблять табак в любом общественном транспорте. Испанцы отнеслись к новому законодательству с пониманием. Это отмечает и министр Елена Сальгадо. Я думаю, что новый закон вполне оправдан, и я рада, что общественное мнение его поддержало. Владельцы небольших кафе и баров обязаны отныне вывешивать объявления, для кого предназначено их заведение, для курящих или некурящих. В ресторанах, площадь которых превышает 100 квадратных метров, предложено выделить для курящих специальный зал. Помещения должны быть перестроены в течение 8 месяцев. Ну а пока владельцы обязаны обозначить табличками, в какой части ресторана можно, а в какой нельзя курить. Нарушителей антитабачного закона будет штрафовать полиция. Причем в первую очередь владельцев предприятий, где нарушается законодательство. Курильщикам тоже достанется. Правда, здесь власти обещают проявлять гуманность. Размер штрафа для каждого нарушителя будет устанавливаться индивидуально в зависимости от его платежеспособности. Минимальный штраф – 30 евро. При повторном нарушении он увеличится. Новый закон вызывает много вопросов у населения. Минздрав вынужден был даже организовать специальную телефонную службу, которая консультирует по вопросам внедрения закона в жизнь. За последние 10 дней декабря по этому телефону позвонило более 5000 человек. Оказывается, к примеру, водители грузовиков на работе за баранкой курить могут, точно так же, как и строительные рабочие. Ну а начальникам, имеющим даже собственный кабинет с балконом, выйти покурить на этот балкон строго запрещается. Доктор Пилар де Лукас считает, что теперь многие испанцы вынуждены будут пересмотреть свои привычки. Многим придется отказаться от привычки выкуривать сигарету, к примеру, после еды, за кофе и так далее. Опрос общественного мнения показал, что большинство испанцев, до 80%, хотя и приветствуют новое антитабачное законодательство, считают, что его строгие положения выполняться не будут. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 2 января, продолжит обзор новогодних номеров американских еженедельников «Time» и «Newsweek». Его подготовила Елена Архипова. У микрофона Иван Толстой и Ирина Лагунина.
В Южной Корее продолжается скандал вокруг ведущего специалиста по клонированию Хван Ву Сока, который уже сознался в частичной фальсификации результатов своих исследований. Например, сообщение о появлении клонированной собаки оказалось мифом. Но позор одного недобросовестного ученого не может послужить поводом для прекращения работ со стволовыми клетками, пишет Time. Клетки эмбриона, пересаженные в человеческое тело, открывают широчайшие возможности для лечения хронических заболеваний ради спасения многих жизней. Но пока, к сожалению, это только теория. Не исключено, что исцеление с помощью стволовых клеток вообще тупиковая ветвь медицины, а врачи, применившие этот метод без специального разрешения, останутся безнаказанными. Но в этой области уже проведена огромная работа, и свертывать дальнейшие исследования было бы попросту неразумно, отмечает еженедельник.
Если вы еще не успели прочитать книгу «Код да Винчи», как это сделали уже 25 миллионов человек, особенно не расстраивайтесь. У вас есть еще несколько месяцев, чтобы вникнуть в суть произведения до того, как состоится премьера экранизации романа. На чтение уйдет максимум день или два. В основе легкого чтива – приключения профессора из Гарварда, волею судьбы, попавшего в детективную историю, связанную с убийством. Но привычные стереотипы триллера в книге приобретают поистине библейские масштабы. Там есть и религиозные манифесты, и лекции по истории искусства, а главное, множество людей уже заработали хорошие деньги благодаря выходу в свет романа. Опубликованная в 2003 году книга «Код да Винчи» превратилась в целую отрасль глобальной индустрии. Организуются автобусные поездки по местам, где развиваются описанные события. О гонорарах сотен критиков, которые со ссылкой на исторические документы доказывают всю нелепость вымысла, можно и не говорить. Ватикан осудил книгу за ересь, а серьезные литературоведы за недоброкачественную прозу. угрозу. Но с появлением фильма, который обошелся студии Columbia Pictures в 125 миллионов долларов, ажиотаж вокруг скандального романа только возрастет. Особенно если учесть, что главную роль будет исполнять Том Хэнкс.
Прошедший год принес много неожиданностей. Не было недостатка и в количестве громких бракоразводных процессов в кругу знаменитостей. Начало положила некогда самая модная женщина в Европе Дженнифер Анистон, которая развелась с Брэдом Питтом. А в завершении списка Джессика Симпсон, расставшаяся с Ником Лачи, что положило конец широко распространенной легенде об их романтической любви. Но не спешите проливать слезы. Несчастные браки, если их вовремя не разорвать, могут нанести серьезный ущерб здоровью. Особенно это касается женщин, которые в стрессовых ситуациях более чем мужчины подвержены риску ослабления иммунной системы, развитию депрессии, не говоря уже о скачках кровяного давления и сердечных заболеваниях. По мнению Newsweek, жены переживают грубость и невнимание гораздо острее, чем мужья, потому что их эмоциональная жизнь намного сложнее. Женщины беспокоятся о детях, о подругах, о родственниках, попавших в беду, и еще о многом другом, чего мужчины просто не замечают. Чаще всего проблемы со здоровьем возникают у вдов. Но сразу за ними в группе риска жены, у которых не складывается семейная жизнь. Даже разведенные или одинокие женщины имеют больше шансов сохранить здоровье. Но прежде чем вы окончательно решите выставить своего благоверного за дверь, подумайте хорошенько. Может быть, стоит попробовать сдерживать эмоции, хотя это бывает очень нелегко. Например, сказать: «У нас разные точки зрения по этому вопросу». Вместо того, чтобы вступать в перепалку, которая непременно закончится словами: «Кретин, как такая мысль вообще могла прийти тебе в голову?»
Обзор новогодних номеров американских еженедельников Time и Newsweek подготовила Елена Архипова. Человек дня Радио Свобода 2 января, поэтесса, исполнитель собственных песен Вероника Долина, которая сегодня отмечает свой юбилей. Она родилась в Москве, в 79-м году окончила педагогический институт по специальности преподавателя французского языка. Стихи и песни пишет с начала 70-х годов, через несколько лет получила известность как автор-исполнитель, ее песни выходили на так называемых магнитоальбомах. Первый виниловый диск выпустила в 86-м году. В 87-м году в Париже вышел первый сборник стихов Долиной. Всего она выпустила около десятка сборников стихов и записала около 20 песенных альбомов. Вероника Долина – мать четверых детей. О человеке дня Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в Берлине Юрий Векслер, которого связывает с Вероникой Долиной многолетняя дружба.
Редко кто-то, как Вероника Долина, воплощает формулу «собственный голос», ибо никогда ни в жизни, ни в поэзии она не пела с чужого. Я впервые услышал Веронику 31 год назад на московской кухне, и 19-летняя девушка с гитарой пронзила мое музыкальное и поэтическое сердце своими песнями про Жанну д'Арк. Сотни стихов Вероники – это один большой личностный поэтический дневник. Ее редкие прикосновения как будто бы чужим темам, как правило, становились маленькими шедеврами. Это можно сказать и о короткой песне «Об исходе русских немцев», и о песне «Уезжают мои родственники», о покидающих Россию евреях, и о песнях на смерть Высоцкого. Признание у публики возникло сразу, и по сей день навещает Вероника своих разбросанных по разным странам и даже континентам почитателей. А вот с признанием в литературной среде было сложнее. И все-таки оно тоже пришло. Цитата. «Нет, советские сумасшедшие, не похожи на остальных, пусть в учебники не вошедшие, сумасшедшие всех иных». Начинающееся так стихотворение Долиной Евгений Евтушенко включил в свою антологию русской поэзии «Строфы века». В конце 80-х я работал в Москве директором театра «Третье направление» и предложил Веронике сочинить для театра нечто вроде бард-оперы про Анну Франк. Театр заплатить за заказ не мог, я рассчитывал на творческий интерес Вероники к теме и на нашу дружбу. Все это присутствовало, и вскоре Вероника сочинила несколько песен. Шли месяцы, мы виделись, но ни о каких новых песнях Анны Франк я больше от Вероники не слышал. Когда же я все же решился спросить ее о том, как продвигается работа над бард оперой, то услышал в ответ фразу, произнести которую могла только она. Советую хорошо осмыслить ее тем, кто хотел бы стать менеджером в области культуры. Долина сказала тогда: «Ты меня неправильно психологически содержишь». Вероника была тогда и остается по сей день сама себе менеджер. И главное, несмотря на стремительно меняющуюся жизнь, она остается верна себе, своему голосу, своей поэзии.
О Веронике Долиной говорил корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер, многолетний знакомый и друг Вероники. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 2 января. Над выпуском работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова, авторы ведущий Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. Всего доброго.
Украинские власти с самого начала были настроены на конфликт.
Газета изобразила Эрдогана, оседланного одним из его ближайших советников, с надписью «Устал в погоне за правами человека».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашим журналистам чиновники дали понять, что готовится наше отключение из кабельной сети.
Такие похищения наносят вред репутации Йемена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org